Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях замечательный поэт, доцент литературного института и главный редактор электронного журнала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы продолжаем передачу, посвященную Иннокентию Федоровичу Анинскому, и я хотел бы задать вопрос, который, может быть, нас несколько отвлечет от кошмарных переживаний этого поэта. Собственно, многие его считают человеком высшей степени петербургской культуры, человеком, который врос в контекст и северной столицы, и царского села, а в какой-то степени даже став одним из их символов. Что мы обнаруживаем в его стихах? Действительно это так или это скорее случайное совпадение, это мнимость некая?
Иннокентий Федорович, казалось бы, пришедший из Петербурга, то есть ведь мы знаем петербургских поэтов и более эталонных, как будто бы, да, ну, по крайней мере, что приходит на ум, ну, это вот ранний Мандельштам, допустим, да, там, Адмиралтейские иглы, там, Блок, допустим, с его каким-то, да, вот просто воспеванием вот этого тяжелого, но какого-то светлого города, там.
Белый,
да, это вообще роман «Петербург», да, который написан экспериментальным таким, да, ритмической прозой, да, как у нас говорят.
И продолжающий его чудовищный роман «Москва», который лучше бы вообще не был написан.
Да, кстати говоря, роман «Москва», да, это, конечно, произведение уникальное, конечно, но лучше бы действительно не видеть многих строк. Все эти люди, они что, родились для того, чтобы составлять славу Москвы или Петербурга? Да нет же. Через поэтику каждого из них проступает одна какая-нибудь мысль, которая мучила их всю жизнь. И уже поэтому мы прочитываем вот эти городские пейзажи как отражение их собственной уникальной какой-то внутренней архитектоники. Те, кто говорят, что Серебряный век был, отвергал предыдущую культуру, право. Но отвергал ли чувство высокого Иннокентий Федорович никоим образом, несмотря ни на какие жалобы. Вы же помните это хрестоматийное «Среди миров»? Позвольте я прочту.
Да, конечно.
Всего две строфы. «Среди миров в мерцании светил одной звезды. Я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил, а потому что я томлюсь с другими, и если мне сомненье тяжело, я у нее одной молю ответа, не потому что от нее светло, а потому что с ней не надо света». Какое приятие и одновременно отрицание, да? Кто может понять вообще поэтическую душу, кроме тех, кто страстно любит эти строфы до сих пор? Это ведь целый романс. Его пели в салонах, которых Иннокентий Федорович ненавидел, честно говоря.
Обходил вот стороной.
Да, обходил стороной. Его пели под какие-то бравурные интонации, под совершенно неподходящие к ним. Это не надо петь. Это не надо петь, это не надо слушать вот в этом исполнении, этот романс. Эти стихи надо читать, потому что здесь-то как раз вся вот эта взаимная невозможность и бытия, и небытия в этих всего двух строфах, как эталонная блока про улицу Фонарь и аптеку, читается, прочитывается душой.
То есть, иными словами, вот то, что его окружало на склоне жизни, Петербург, царское село, утонченная культура, все то, в чем он не находил своего высокого смысла, но был ко всему этому так привязан, что из души вырвать это не мог и обесмыслить для себя не мог. Ну, видимо, потому что это тот случай, когда город входит в человека, становясь частью его личности. Нельзя его любить, как нельзя любить собственную руку, но нельзя без него жить, как без собственной руки.
Без царского села уж по крайней мере, потому что это единственное было... Ну, это как бы, если бы действительно у нас вот в Пушкино городе, да, жил бы человек, который, ну, не мог бы без него. Я знаю таких людей. Там замечательные есть поэты до сих пор живущие. Это, конечно, даже не пригород, это отдельное нечто, отдельная культура, отдельные улицы. Иногда похожие на московские, на наши вот так называемые спальные районы. Город – это то, что измучивает, конечно. Любой, даже самый маленький, который знаком тебе до последнего
камня. Даже самый уютный.
Даже самый маленький и уютный город – это то, что измучивает тебя тем, что вот этот топос есть в тебе, и он пророс сквозь тебя, и ты не можешь так просто себя вот вырвать, и как Николай Степанович Гумилев стремительно унестись в Абиссинию. Стремительно.
Ну, а Иннокентий Федорович человек другого склада, очевидно, то, что через него проросло, было, может быть, и мучительно, но без этого мучения он не мыслил ни себя, ни своей жизни.
Мучение и было той службой, которая вот чем-то религиозным, знаете, для него была эта мука. То есть это был тот долг души, который он отдавал каждый день.
Понимание того, что если он не может разговаривать с Господом Богом, то он хотя бы может служить культуре, делая что-то полезное.
Послушайте. «Ноша жизни светла и легка мне, и тебя я смущаю невольно. Не за Бога в раздумье на камне, мне за камень им найденный больно. Я жалею, что даром поблекла позабытая в книге фиалка, мне тумана, покрывшего стекла, и слезами разнятого жалко, и не горе безумной, а ива пробуждает на сердце унылость, потому что она терпеливо, это горе, качая, сломилась». Это почти перед самой смертью. Или вот.
Ну, я бы хотел сказать, что вот вы когда-то оценили Георгия Иванова как тоже в какой-то степени человека, оказавшегося под влиянием поэзии Анинского, и здесь видно, что эстетика-то очень схожая, а вот движения души разные.
Абсолютно. Это, вы знаете, можно найти у него и гумилевские стихотворения, честно говоря, как будто написанные Николаем Степановичем. Я попытаюсь, да, вот оцените. Как будто Николай Степанович писал, но, тем не менее, Иннокентий Федорович. Я думал, что сердце из камня, что пусто оно и мертво, пусть в сердце огонь языками походит, ему ничего. И точно, мне не было больно, а больно так, а разве чуть-чуть? И все-таки лучше довольно, задуй, пока можно задуть. На сердце темно, как в могиле, я знал, что пожар я уйму. Ну вот, и огонь потушили, и я умираю в дыму. Ну, отчаянность такая, да, декадентская немножко, да, вот это «я умираю в дыму», но все-таки
такая несколько театрализованная, но эпоха любила театрализацию, любила жест, любила красивое выражение, тяготела в какой-то степени ко временам 17-18 веков.
К барочности.
Да, когда удачное слово делало человеку карьеру, то и всю жизнь.
И как же, с какой страстью восприняли этот завет его молодые современники Блок и Гумилев? С какой страстью, с какой нежностью? Вот. Еще одно, если позволите. Вот смотрите, он взывает же Господа. «Сила Господня с нами». С нами измучен я, с нами, хуже томительной боли, хуже, чем белые ночи, кожу они искололи, кости мои измололи, выжгли без пламени очи. Что же ты видишь, скажи мне, ночью холодную, зимней, может быть, сердце врачу и муки твои облегчу я, телу найду врачевание. Сила Господня с нами. С нами измучен я, с нами, ночью их сердце почуя, шепчет порой и название, да повторять не хочу я.
Ну, это одна из самых сложных ситуаций в жизни интеллигента. Это когда он верит, что Бог есть, и тем не менее не может уверовать в Бога. То есть, иными словами, для него это как будто попытка пройти сквозь каменную стену. Он знает, что ему дарована такая сила, но не решается это сделать, лишь бьется лбом о холодный камень. Дорогие радиослушатели, мы с вами вновь пришли к переживаниям тяжелым и страшным. Но, понимаете, эпоха была такова, что она даже из самых страшных переживаний делала что-то прекрасное, даже чуть ли не игривое. И еще один символ эпохи, на этот раз музыкальный, прозвучит у нас в эфире. Это «Весна священная» Стравинского.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, ну что, вы услышали, что такое Иннокентий Анинский в музыке? Это, в сущности, повторяю, символ эпохи, только то, что читал Сергей Сергеевич, в словах, а то, что создал Стравинский, в звуках. Томление духа и, как сейчас любят говорить, духовный кризис русской цивилизации, он не привел к добру ни то, ни другое. И, в общем, утрата того пути, о котором тоскует Анинский, это великая утрата. Может быть, через много-много десятилетий, через 100 лет, мы начинаем подбираться к тому, чтобы этот путь себе вернуть. Не будем большать себя надеждой, что мы славно на нем стоим. Стоят немногие. Ну что ж, мне осталось напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И что бы ни случилось 100 лет назад, а сегодня, в 21 веке, мы продолжаем передачу «Путь есть». Ну, а теперь, пожалуй, подойдем к одному из самых знаменитых стихотворений Анинского. Вот еще слово, вернее, словосочетание, которое необыкновенно крепко связано с его личностью, с его творчеством, и которое всегда приходит на ум образованному человеку, когда речь заходит об Иннокентии Анинском. «Царь змеи раздавить не сумел». Вот, Сергей Сергеевич, как это возникло, чему это посвящено, что это такое? Ну и, конечно, в общем, я-то произвел строчку, а надо-то все совокупность.
Совокупность семистров я воспроизведу. Речь идет о, конечно, том самом, кто обозначен медным всадником, о памятнике Петру и змее, которая под копытом его коня не раздавленной, а наоборот взметнувшей голову.
Знаменитый памятник в Санкт-Петербурге.
Да.
Тоже один из символов, но на этот раз не времени, а места Санкт-Петербурга.
Понимаете, судить о произведении искусства, скульптуре, ну, так можно сказать, что, наверное, и Георгий Победоносец только вонзил копье в змея, но, в общем, мы не видим смерти змея, мы видим его взметнувшим голову, да, ну, что же мы так судим-то? Сумел он ее раздавить, царь Петр, допустим, и иной властитель сумел.
Ну, просто у нас-то у православных Георгий Победоносец имеет древнюю иконографию, на которой вообще нет никакого змея.
Вот
есть
именно.
Тоже копье духовное, которое держит святой Георгий. А змеи – это, в общем, упрощение некоторое, которое пришло к нам скорее из западноевропейской иконографии и полюбилось. Сначала пришло на монеты, потом на иконы, на фрески и так далее. Но это, в общем, очень красивый символ, но не вполне наш. Наш святой Георгий проще и, ну, как бы это правильно сказать, надежнее.
Наверное.
Ну, возвращаясь к медному всаднику.
Петербург. Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Сочинил ли нас царский указ, потопить ли нас шведы забыли. Вместо сказки в прошедшем у нас только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей, да Неву буро-желтого цвета, да пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле? Чем вознесся орел наш двуглавый в темных лавров гигант на скале? Завтра станет ребячей забавой. Уж на что был он грозен и смел, да скакун его бешеный выдал, царь змеи раздавить не сумел. И прижатая стала наш идол. Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, ни миражей, ни слез, ни улыбки, только камни из мерзлых пустынь, да сознание проклятой ошибки даже в мае, когда разлиты белые ночи над волнами тени, там ни чары весенней мечты. Там отрава бесплодных хотений.
Ну вот, собственно, империя и интеллигенция. То, что было так сложно и красиво в вашем исполнении, Сергей Сергеевич, я в двух словах очень грубо передал, как будто взял рубанок и прошелся по фигурному наличнику. Но, тем не менее, империя и интеллигенция. Санкт-Петербург, Петр I, глыбище медного всадника и скалы, на которой он стоит. И, в общем, ощущение того, что сохраненная и даже воздвигнутая империя не спасает от наступления хаоса, от падения в бездну, которую, видимо, Иннокентий Федорович в будущем предчувствовал. Но в чем ощущение проклятой ошибки?
Казалось бы, речь идет о Петербурге. Вот сон о Петербурге – это вообще традиция, да, что город обратно погружается в болото. Дело в том, что основание Петербурга и роль его в империи действительно краеугольны. И это выступление на европейскую авансцену с помощью Петербурга дало стране огромное количество очень прихотливых исторических поворотов.
Новых символов.
Новых символов. Но и новых жертв. Интеллигент считает жертвы. Он арифметик. Вы знаете, он складывает. Вот в этой войне погибло столько-то, в этой революции столько-то, значит, не надо было.
В этом сражении столько-то крови пролито.
Да, да. Значит, не надо было соваться в европейские дела. Мне порой тоже приходит эта мысль, что напрасно мы лили кровь в Европе, а надо было загородиться надежным валом и пропускать только самых благонамеренных людей оттуда к нам.
То есть, иными словами, вот он восклицает: «Не кремлей», да?
Эту строку вообще простить невозможно. Вы, Иннокентий Федорович, простите меня, но я не могу простить вам этой строке. Как это так, «не кремлей», «не чудес», «не святынь»?
Это, может быть, просто результат того, что произошло. Проклятая ошибка – это то, что царь направил Россию на своем могучем скакуне в Европу. И то, из чего Россия вышла, из-за колыбели светлой, уютной, да, православной, связанной с Москвой, с кремлями, с святыми, с почитанием Господа Бога и Пречистой, и Николы Скоропомощника, то, что составляло смысл жизни и в европейских скитаниях потерялось. Он говорит, что этого нет, но в этом и есть ошибка.
Ошибка в том, чтобы заменить вот эти деревянные кремли, дышащие временем, да, устоем каким-то, да, глобальным, камнем. То есть войти в Европу, накинув на себя личину европейскую, да, это Санкт-Петербург, это такой немножко город-оборотень, да, он притворился Северной Венецией, чтобы вызвать какое-то доверие со стороны Европы, да, как недавно еще совсем у нас говорили, приток иностранных инвестиций.
Камень – это холод рацио, в общем, и для допетровской цивилизации, по которой, может быть, не чувствуя ее, но чувствуя, что утеряно что-то важное, скорбит Иннокентий Федорович. Для него, может быть, то, что было до Петра, это так же далеко, как античная Греция, ему столь сильно нравившаяся.
Другая... Он в античной Греции искал какого-то аналога, вы знаете, он искал благодейственной чистоты отношений человеческих, простоты какой-то он искал в этой антике. Надо сказать, что Еврипид, он, это, конечно, не Аристофан, комедиограф, да, это, конечно, не Софокл с его громкой трагической лирой, но Еврипид умел, вот он, такой аналог он себе нашел там за 2000 с лишним лет, да, может быть, даже он нашел аналог вот в этих трагических пьесах того, как бы он хотел бы, желал бы видеть людей и их отношения. Да, они несовершенны, но они хотя бы не пронизаны каким-то налетом откровенного уж цинизма. Там ясно видно, кто подлец. Чуть ли не изначально. У Еврипида, ну, это долгий разговор, конечно, но там практически с самого начала ясно, кто как себя проявит. Это тоже такой античный экзистенциализм.
Ну что ж, мы видим человека с чрезвычайно сложным религиозным чувством, оно есть, оно сильно, оно даже мучительно. Человек, который ищет ампутированную у него самим состоянием общества часть души, взывает к Богу и отчаивается, думая, что ответа не будет никогда и никакого.
Можно прочесть эту самую строфу?
Ну что ж, давайте еще одну строфу.
«Просыпаюсь, ночь черна, бред то было ли признание, путы жизни, чары сна или безумного желания в тихий мир воспоминания, забежавшая волна? Нет ответа, ночь душна». Нет ответа.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы, может быть, послушать об одной печальной истории, связанной уже с последними днями в судьбе Иннокентия Федоровича. Та история, которую очень жалел Николай Степанович Гумилев. И Анинский долгое время не стремился печатать свои стихи. Если что-то выдавал, то ничтожными порциями. Был человек, преданный идее совершенства. И вот он отдал на публикацию. Гумилев отодвинул эту публикацию на какое-то время, уважая Иннокентия Федоровича, но думая, что, ну, ничего страшного. И тот умирает, не увидев напечатанными свои строки. Вот до какой степени впоследствии тот же самый Гумилев и те же самые акмеисты были, ну, не то что преданы, во всяком случае, находились под влиянием Анинского?
Они не могли не видеть, кто он. То есть это не старший брат, не отец, но это тот, кто вдохновлял их на несколько десятилетий, то есть на такой мотор, да, вот эстетический, бывает прародитель какого-то направления эстетического, это просто мотор, который работает вне зависимости от того, жив он или мертв. Он направил их. Вот бывает такой учитель, истинный учитель, который направляет усилия поэтические в каком-то направлении. И вот здесь, конечно, произошла, ну, полнейшая смена курса вообще русской поэтики, основной генеральной ее линии вместе с этой фигурой, поскольку, ну, до этого присутствующие в лирике и Аполлон Григорьев, скажем, да, трагический, и где-нибудь даже Полежаев, и другие такие вот певцы тоски, беспросветности и так далее, они все-таки от Анинского еще отстояли на долгие десятилетия, они все-таки были еще прилежали к середине 19 века, это язык 20 века, я подчеркну, это эстетика 20 века. Она никак не сочленяется с, скажем так, античностью. То есть она не пропитана всеми этими, знаете, гекатами, гекубами и прочими Аполлонами. Там они не летают. Что же касается действительно вот этого отношения к поэзии, то Иннокентий Федорович издавался под псевдонимом Ник.Т.О. То есть также никто, да, как назвал себя циклопу Одиссей, никто. То есть он считал себя хитроумным Улиссом, который может в силах обмануть это огромное око жизни, смотрящее на него. Конечно, никого он не обманул, а просто осел на ступенях вокзала, когда собирался в очередной раз ехать куда-то, очевидно, из Царского села в Петербург, и, по свидетельству, он просто опустился на ступень. Это была мгновенная смерть от разрыва сердца в 54 года.
Ну, во всяком случае, он оставил своим преемникам, я не знаю, насколько можно о поэтах говорить, что есть учителя, преемники, наследники и так далее, во всяком случае, людям, для которых он был дорог, заряд сложной религиозной философии, заложенной в поэзию. Дорогие радиослушатели, я хотел бы от вашего имени поблагодарить за эту сложную религиозно-философскую беседу о поэзии Сергея Сергеевича Арутюнова. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».